Белый медведь.
«Чего?» — сказал кожаный, резко оборачиваясь. «Чего такое?»
«Документы», — повторил перегретый и сделал мизинцем особенный жест, каким обычно требуют документы. Кожаный окаменел. В голове его с огромной силой столкнулись два неожиданных факта — пропажа брюк и требование документов.
«Как же так?» — сказал кожаный, отступая на шаг. «У меня украли брюки, и у меня же требуют документы!»
На щеках его вздулись желваки, в голове метались тревожные мысли, которые я читал примерно так.
«Что это за человек с веником? Почему требует документы? И главное, имеет ли право требовать их? Веник на голове говорил, что никакого права у перегретого нет. Но может, это перегретый вовсе не перегретый, а переодетый, и под веником форменная фуражка?»
«Если не предъявите документов, придется вызвать милицию», — сказал возможный переодетый.
«Да-да, надо вызвать милицию», — подтвердил неожиданно и Тибул, злопамятно глядя на Моню.
«Какая милиция? Что вы, ребята?» — заволновался Мочалыч. «Ботинки здесь, сейчас брюки найдем».
«Пускай покажет документы», — настаивал Тибул. «Вот, например, мои документы, и я могу их показать».
«Успокойся, успокойся», — оттягивал поэт Тиберий. «Не лезь, убери документы».
«Ну нет, кто я без документов?» — упрямился Тибул. «Я всегда боролся за правду, и сейчас буду бороться. Пускай покажет».
Вокруг стал собираться банный народ. Голые короли подымались со своих тронов, прислушивались к разговору.
«Какие в бане документы?» — крикнул кто-то. «Кожа да мочала! В бане все голые! У нас нос, паспорт!»
«Нету документов», — сказал кожаный, чувствуя поддержку. «Они в брюках».
«Проверим», — неожиданно сказал перегретый, подошел к аптечному шкафчику и вытащил брюки. Кожаный крякнул и бросился к нему, но перегретый ловко взмахнул простыней. Она распахнулась, накрыла Моню и перегретого и на глазах превратилась в белого медведя. Медведь ворчал. Качаясь, постоял он на четырех лапах и лениво лег на пол. Банные короли охнули. Вскочили на своих тронах, стараясь через спинки разглядеть, что происходит. Тиберий и Тибул поджали ноги, завороженно глядя на белого медведя, который ворочался на полу.
«Береги инвентарь!» — крикнул Мочалыч, подбегая было к медведю, но тот ринулся на пространщика, зацепил его и сшиб с ног, а сам стукнулся задом в стену, затрещал и развалился на две половины.
Из разорванной шкуры выскочили Моня и перегретый. Но, конечно, это был уже не перегретый и даже не переодетый, а просто одетый с ног до головы. В кепке и в костюме, в брюках, закатанных выше колен, у стены стоял Василий Куролесов. В одной руке он держал веник, в другой — черные хромовые брюки.
«Так ты еще в костюме!» — взревел кожаный. «Нож! У него нож!» — крикнул кто-то. «У него в венике нож!»
«Нож!»
— сказал кожаный. — «У тебя нож в венике?» «Да, нож у него!» — снова крикнул розовый голый король. «Вон блестит через веточки!»
Кожаный отступил и вдруг схватил брюки, которые лежали в кресле Тибула, вспрыгнул на подоконник и махом вылетел за окно. Раздевальный зал влажно ахнул. Тибул бросился за ним, делая такие жесты, которые хотелось назвать хватательными движениями. Мы кинулись к окну, разом перегнулись через подоконник. Я был уверен, что кожаный лежит под окном с переломанными ногами, но увидел другую картину. Кожаный, оказывается, еще и не приземлялся. Он летел вниз, но медленно, очень медленно. В первую секунду я даже подумал, что его поддерживают в воздухе волны пара, которые вываливали из окон первого этажа, но понял, что ошибаюсь. Под окном бани стоял человек в соломенной шляпе, из-под которой высовывались огромные рыжие усы. Он смотрел вверх и пальцем подманивал приземляющегося Моню. Кожаный брыкался в воздухе, изворачивался, размахивал тибуловыми брюками, стараясь улететь в сторону, но палец неумолимо манил его к себе. И Моня Кожаный мягко приземлился, наконец, прямо в руки старшины Тараканова.